Митрополит Гедеон и архимандрит Варлаам прислали нам свое согласие и единоумие во всем. Коли ты нас о себе не известишь, не смей священодействовать до совершенного о тебе суда. Да знаешь главой отца твоего, и да научишься не быть презорлив и не послушав к архипастырю своему и Восточной Церкви Святой. Если же будешь согласен с Святой Восточной Церковью и объявишь немедленно свое согласие и единоумие с нами, то священодействуй невозбранно». Василий Васильевич Голицын, покровитель иезуитов, сослан, и патриарх со всем освященным собором бьет челом, что «езуиты живут на Москве многое время без дела, а прежде всего истори при предках государских римские езуиты в московском государстве никогда не были и не живали, а ныне живучие они, езуиты. В Москве чинят многую Святой Соборной Апостольской Церкви и догматам ея противность печатными письмами и образами на полотнах и на роговой кости, также и иными прелестями. А у Святой Соборной Апостольской Восточной Церкви с западным римским костелом многие несходства. И чтоб великие государи больше всего им, езуитам, за такими вышепомянутыми препятствиями в московском государстве жить не позволили. Великие государи указали езуитов Давида и Товию с Москвы отпустить милостиво и дать им жалование и подводы до литовского рубежа. Езуиты били челом, что позволено им было описаться об отпуске своем к цесарскому величеству и дать бы им сроку до тех пор, пока они продадут двор свой в немецкой слободе, который куплен из цесарской казны, и сами в дорогу уберутся. Пересылаться им с цесарем не позволили, и для сбора в дорогу дали только 2 дня. Чтоб вперед иезуиты как-нибудь не прокрались в Россию, издан был указ. Великие государи указали для братской дружбы с его цесарским величеством быть на Москве при одном ксензе и другому. Только в те ксензы, живучи на Москве, ни в какие не подлежащие и ни в свои дела не вступались, и вере греко-российской никакой противности не чинили, и русских людей не отвращали, и в домы к русским людям не ходили, а службу отправляли в домах у начальных людей римской веры. Так же бы и через почты, как вестовых, так и затейных никаких писем, в иные государства отнюдь не писали и не посылали, и под именем тех ксензов в их ксензовом платье не жили б на Москве иезуиты, а были б те ксензы светские плебаны, а не иезуиты. И буди вместо тех плебанов объявятся на Москве иезуиты, и те иезуиты, также и плебаны, высланы будут из Москвы вовсе, и впредь им на Москве жить будет не позволено. В торжестве своем над Медведевым и иезуитами Иоаким, разумеется, не мог стать ласковее к служилым иноземцам, против которых сильно вооружался и прежде. 28 февраля 1690 года, по случаю рождения царевича Алексея Петровича, знатнейшие из этих иноземцев должны были обедать за царским столом. Патриарх настоял, чтобы их не было за столом, и это в то время, когда молодой царь и вельможи его не могли обойтись без иностранцев, сами ездили к ним и к себе постоянно приглашали. Перед смертью в марте 1690 года Иоаким составил завещание, в котором увещевал государей не допускать православных христиан дружиться с еретиками-иноверцами, латинами, лютеранами, калвинами и безбожными татарами. Не давать иноверцам строить свои мольбища, а которые уже построены, разорить. Чтоб запретили в полках и во всем государстве проклятым еретикам быть начальниками. Какая от них православному воинству может быть помощь, только гнев Божий наводит. Когда православные молятся, тогда еретики спят. Христиане просят помощи у Богородицы и всех святых. Еретики над всем этим смеются. Христиане постятся, еретики никогда. Начальствуют волки над агнцами. Благодатью Божию в русском царстве людей благочестивых В ротоборстве искусных очень много. Опять напоминаю, чтоб иноверцам-еретикам костелов римских, кирок немецких, татарам мечети не давать строить нигде. Новых латинских и иностранных обычаев и в платье перемен по-иноземски не вводить. Удивляюсь царского синклита советникам, палатным и правителям, которые на посольствах в иных землях бывали, видели, что всякое государство свои нравы и обычаи имеет в одеждах и поступках, свое держат, чужого не принимают. Чужих вер людям никаких достоинств не дают, молитвенных храмов им строить не позволяют. В немецких государствах есть ли где церковь благочестивой веры? Не ранее 3 месяцев по смерти Иоакима, в июле 1690 года, собор начал рассуждать о выборе ему преемника. Высшие указывали на Маркела, митрополита Псковского, человека ученого и образованного. Низшие были против Маркела и указывали на Адриан, митрополита Казанского. Царь Петр пристал к архиереям и хотел Маркела. Но царица Наталья Кирилловна с архимандритами, игуменами и нижним духовенством стояла за Адриана. Врагам Маркела не нравилась его обширная ученость, и они говорили, что ученый-патриарх будет благоприятствовать иноверцам. Какой-то архимандрит подал царице сочинение, где обличал Маркела в ереси. Враги Маркела пересилили, и Адриан был возведен на патриаршество. Новый патриарх не мог не обратить внимания на страшное зло, семейную неурядицу, происходившую от неправильных отношений двух полов, от странного способа заключения браков. В ноябре 1693 года Адриан издал указ. Священницы, супружествующие согласие жениха и невесты не истязуют и небрежно усем имут, мужицею и не хотящие едино лицо другому, и не любящиеся между собою супружествуют, и по ситцевому началу, и прочее житие тех мужа и жены бывает бедно, и друг друга наветно, и детей беспрежитно, и то творится вельми грешно и пребеззаконно. И великий господин указал досматривать, чтобы отныне к венчанию приходящих жениха и невесту священникам поособно истязувати и накрепко допрашивати, по любви ли и согласию друг другу супружествуются, а не от насилия ли или неволи каковы. А будет женское лицо, а паче девицы стыдятся сие рещи, допрашивати родителя ея, паче же матерь, или аще матери не мать, сестры ея допрашивать о том, и аще кое их лице, паче же девическое совершенно умолчит, или иное каковое знамение появит, отвращение лица от супружника, плевание или отрясение руками, и таковых не супружествовати, донде же совершенное согласие ко друг другу появит. Разумеется, средства, предложенные в указе, не могли уничтожить или ослабить зло. Странно было допрашивать отца и мать, когда браки заключались по их единственной воле. Но указ этот очень важен для нас в том отношении, что служит введением к последующим мерам Петра насчет заключения браков. Правительство светское должно было обратить внимание на бесчинства, которые позволяли себе безместные монахи и монахини-попы и диаконы. В марте 1694 года состоялся именной указ. «Буде безместные черницы и черницы в Кремле, Китае, земляном городе и попы и диаконы безместные же, бесчинно и неискусно, также которые гулящие люди, подвязав руки или ноги, а иные глаза завеси и зажмуря, будто слепые хромы, притворным лукавством просят на Христово имя милостыни, а по осмотру они всем здоровы». И тех черницов и черниц, и попов, и диаконов, и мать, и приводить их в стрелецкий приказ, а из стрелецкого приказа отсылать в патриарший приказ, чтобы отнюдь черницы и черницы, и безместные попы и диаконы по улицам нигде не бродили и по кабакам не водились. Еще прежде новгородский митрополит Корнилий велел своим подьячим и недельщикам хватать на окружечных дворах лиц духовного звания, также и по улицам в нетрезвом виде, и приводить в митрополичий приказ. И от того себе скупов и поминок не имать, и их не отпускать. Борьба с раскольниками продолжалась в прежней силе. Мы видели, что казаки-раскольники ушли с Дону на реку Аграхань во владение Шевкала Тарковского. В начале 1691 года был отправлен к ним с призывную грамотой дворянин Басов. Когда в половине марта он приехал на Дон и потребовал у тамошних казаков, чтобы они дали ему провожатых и отпустили на Аграхань, то казаки отвечали: «Отпустить нам тебя нельзя, потому что мы уже раз посылали к раскольникам с царской уже грамотой, и они одного посланного убили, и двоих других отпустили на Дон, и с ними к нам приказали, чтобы мы отнюдь вперед с государевыми грамотами и войсковыми письмами к ним никого не присылали, а пришлем, то всех побьют». Послали в Москву к великим государям за указом. Указ пришел. Ехать Басову на терек ко вдове князя Олегука Сунгиневича Черкасского, княгине Тауке Салтанабековне, и как она велит ему поступать, так и делать. Басов взял троих казаков с Дону и поехал к княгине Тауке на Царицын, на Астрахань и на терек. Из терека приехал в улусы княгине Тауке. Выслушав, в чем дело, княгиня послала в улусы к Шевкалову брату Алибеку, чтобы приехал с нею повидаться. Алибек приехал, и Таука говорила ему, что взял Басова с казаками и отвез их к брату своему Шевкалу, и сам уговаривал бы его, чтобы отдал в царскую сторону беглых с Дону казаков-раскольников. Поехали к Шевкалу. Тот, выслушавший Басова, отвечал: «Казаки пришли ко мне с Дону волею и живут в моем владении по воле же. Я за ними не посылал, и выслать мне их неволею нельзя, потому что у нас так не водится, почитаю я их у себя за гостей, а чтобы они великим государям вины свои принесли и шли жить по-прежнему на Дон, о том я говорить им буду и милостью государскую обнадеживать, как возможно. Но обратятся ли и пойдут ли на Дон или нет, того не ведаю. Если пойдут, то я их держать не стану, отпущу тотчас. А ты бы к ним не ездил. Если поедешь, то убьют они тебя до смерти. Обошлюсь с ними я». Послал Шевкал к раскольникам в первый раз Исаула. Исаул возвратился с ответом, что казаки ездить к себе Басову не велели, а приедет — убьют. Послал Шевкал в другой раз брата своего Алибека. Тот привез ответ подробнее. Раскольники говорили: «Чтоб вперед к нам из Москвы из Дону никого не присылали и людей понапрасно не теряли. Нам здесь жить хорошо и повольно. Шевкал веру у нас не отнимает, живем как хотим, веру держим, как кто знает. Нужды нам никакой нет, идти нам назад в домы за каким добром. Знаем, что нам будет». Через несколько времени приехали к Шевкалу от раскольников 4 человека. Долго сидели у Шевкала, а потом виделись и с Басовым. Тот их всячески увещевал, царскую милостью обнадеживал и давал им государскую грамоту. Но раскольники грамоты не приняли и говорили: «Ваши цари солгали голове нашему Шевкалу в жаловании, обещанного не прислали, а нам и подавно солгут. А хотя и ратных людей на нас пошлют, то нам весть будет из Астрахани от иноземцев тотчас. И по ведомости пойдем мы к хану в Большую Кабарду, а там нам никто ничего не сделает». Басов узнал, наверное, что Шевкал раскольников не выдаст, потому что с ними вместе ворует, посылает людей своих с ними на море грабить и половину добычи берет себе. В начале 1693 года атаман казаков-раскольников Семен Саратовец с семью товарищами явился крымскому хану с жалобой на кумыков, ханских подданных, которые осенью напали на казаков и взяли в плен 250 человек, жен и детей. Кроме того, отбили всю добычу, которую взяли раскольники, разбивши два персидские судна. Казаки просили управы у хана. Просили также указать место, где бы им поселиться на Кумерике особо. А между кумыками и черкасами жить больше не хотят. В думе у хана было приговорено исполнить все просьбы казаков, причем хан обещал дать им две пушки с припасами. В это время в Крыму жил русский гонец Айтимиров. Толмачеву при встрече с саратовцем спросил его: «Для чего вы милость государскую к себе забыли и, оставив христианство, какого добра у бусурман себе ищете?» Саратовец отвечал: «А как нам на Дону жить? Старую веру ныне выводят, а держат новую, и крестное сложение не так, как прежде бывало, и для той новой веры с Дону у нас к Москве забрали людей добрых и заслуженных. Кирея Матвеева с товарищи, и показнили неведомо за что, и нам на Дону поэтому жить нельзя. Увидим мы здешнюю татарскую правду, как они нам все отдадут. А если татары ничего доброго нам не сделают, то мы знаем дорогу и на Дон по-прежнему, и надеемся, что великие государи принять нас туда укажут». Как видно, раскольники были удовлетворены, потому что в июне 1693 года черноярский воевода доносил Астраханскому, что 6 июня прибежали безвестно сверху из стана воровские воинские люди, человек 100 с 5 и более, и к городу приступали, и с теми воровскими воинскими людьми бой был долгое время, а знатно с теми ворами были раскольщики-казаки. Астраханский воевода отвечал Черноярскому. Писал с Дону атаман Фрол Минаев, что вышли к ним войско из-за Кубани два полоняника, и сказали: «Воровские казаки-раскольщики, которые живут за Кубанью, собираются идти, соединяясь с крымскими и едесанскими мурзами, большим собранием для воровства под царицынскую заставу к Волге-реке, на рыбные ватаги и к Черному Яру». С севера также неутешительные вести. В марте 1690 года в Устюжском уезде Черевковской волости сожглось более сотни раскольников, мужчин, женщин и младенцев. 21 июля 1693 года пришли силою в Пудожский погост раскольники, незнаемые люди, и жители того же погоста. Вошли в церковь, били всполох в церковные колокола, церковь у попов отняли и засели. Самих попов били, домы их разграбили и разорили. А по смете раскольников было 102 и больше. Между ними монах и много дьячков. Один назывался Василием Емельяновым, которого другие называли учителем. Раскольщики влезли на церковные главы и кресты на них, и внутри церкви иконы водой обмывали. При этом три женщины будто были вне ума, а как образумились, говорили, что в церквах надобно действовать Василию Емельянову с советниками, а попам отказать. По царскому указу оланецкие воеводы послали на раскольников сотника Стрелецкого и Подьячева. Посланные, узнав, что раскольники засели в деревне Строкиной в четырех избах, отправились с понятыми людьми их уговаривать, что принесли покаяние. Но раскольники в ответ говорили всякие богомерзкие слова – на церковь и на четвероконечный крест великую хулу износили. Стрельцы обступили около дворов и хотели перехватать раскольников живыми, но те начали отстреливаться. Стрельцы стали просекать стены. Тогда раскольники зажгли избы и сгорели все без остатка. В оланецких местах образовался знаменитый Выговский монастырь, о начале которого рассказывал крестьянин Терентий Артемьев из Шуйского погоста Муназерской волости.